С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Transparency International представила очередной доклад о причинах коррупции в России. На западе Украины ликвидируют последствия катастрофического наводнения. В Польше церковь ищет новые музыкальные способы привлечения верующих. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Отправной точкой политической коррупции в России служат выборы в органы государственной власти и местного самоуправления и, в первую очередь, общенациональные парламентские и президентские выборы. Такой вывод сделан в докладе Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Air Россия. Над этой темой сегодня работал мой коллега Карен Агамиров.
Характерной чертой действующей в России политической системы, говорится в докладе Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, являются постоянно нарастающие деформации избирательного процесса и искажение волеизъявления граждан за счет злоупотреблений административным ресурсом государственной власти и местного самоуправления при проведении выборов всех уровней. И самое интересное, отметила директор центра Елена Панфилова, что власть сама признает, да и признавала раньше, что отсутствие реальной политической конкуренции – это серьезное препятствие для борьбы с политической коррупцией.
В своем интервью представителям зарубежных СМИ перед началом саммита «Большой восьмерки» в Японии президент Медведев заявил, что реальной борьбы с коррупцией не может быть без реальной политической конкуренции. Совсем недавно президент говорил о необходимости защитить управленческую систему России от покупки должностей, о необходимости построения кадровой политики в стране, чтобы должности не продавались, не покупались. Когда я работала над формулировкой выводов и рекомендаций по анализу текущей избирательной кампании, я в ходе работы заглянула в наши выводы и рекомендации по результатам кампании 2003 года. Вы знаете, можно было просто копировать оттуда и переставить сюда. Хотя, казалось бы, в жизни страны прошло 4 года. Должно было что-то развиваться, что-то должно было меняться к лучшему. Казалось бы, да, очевидные вещи, которые должны быть. Но мы опять с этим столкнулись, мы опять это зафиксировали, мы опять это задокументировали.
Согласно данным мониторинга средств массовой информации, основной и наиболее часто используемый вид административного ресурса во время избирательных кампаний – это медийный или информационный ресурс. При этом злоупотребления исходят вовсе не только от партии власти.
На злоупотребление силовым ресурсом жаловалась «Единая Россия», что к ней применялся силовой ресурс в Ленинградской области – со стороны справедливой России, которая там доминирует. Это один из выводов, что на самом деле злоупотребляют публичными ресурсами не только те, кто официально у власти, а вот все те, у кого есть возможность до чего-нибудь дотянуться, злоупотребляют все. Никаких тут моральных императивов, привязывающих эту практику к какой-то одной идеологии или одной партии, не существует. Главный вывод – доминировал медийный ресурс. Действительно, наши граждане, наши избиратели любят ушами, смотрят на картинку в телевизоре, читают печатные СМИ. И, конечно, возможности использования информирования, подменяя ее агитацией, особенно в государственных СМИ, это было чрезвычайно широко распространено.
Важное наблюдение Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International.
В этот раз огромным полем нашего интереса и огромным полем появления сообщений о фактах злоупотребления административным ресурсом стал интернет. Просто фантастика, сколько люди стали туда писать. Писали учителя, писали пенсионеры, писали медики, писали студенты, публиковали там картинки со всевозможными объявлениями, связанные с ходом избирательной кампании, фотографии и так далее. Для того, чтобы успешно бороться с политической коррупцией в частности и с коррупцией в целом, в России необходимо идеологически изменить вот это деление, что у нас есть государственные службы, правоохранительные и так далее. И необходимо принять правовое понятие публичных должностных лиц, на которых распространяются единые требования, ограничения и система их взаимодействия с обществом, потому что все они в конечном итоге служат обществу. И об этом говорил президент. Должен быть выстроена абсолютно новая, прозрачная, понятная система кадрового отбора.
Доклад Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Удастся ли реализовать заявленные благие цели? Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский размышляет.
Сами по себе такие мониторинги полезны, поскольку они дают более или менее объективную картину фальсификации нарушений на выборах различных уровней. А так кардинально повлиять на ситуацию с политической коррупцией они, конечно, не могут. Коррупция, в принципе, является основой основ существования и жизнедеятельности сегодняшней правящей элиты России и политическая коррупция в частности. В элитах нет запроса на честные свободные выборы, поскольку элиты готовы только к манипулятивному определению результатов волеизъявлений граждан и к заведомо неизвестному результату выборов.
Невозможно победить политическую коррупцию, стало быть, невозможно победить и коррупцию в целом?
В нынешней ситуации нет, потому что коррупция – это основа жизненной философии сегодняшней правящей элиты России. Сегодня любой чиновник или политик приходит на определенное место в бюрократической либо политической иерархии для того, чтобы заработать денег. Фактически политикой сегодняшней номинальной политики не занимаются. Они занимаются бизнесом, что и есть содержание политической коррупции. И только смена элит и их жизненно важных приоритетов может изменить ситуацию с коррупцией. Но в рамках нынешней системы, при нынешних элитах, возможны ли косметические меры или отдельные громкие процессы, связанные с борьбой одних коррупционеров против других. Но кардинальное изменение ситуации не представляется возможным.
Смена элит, вы говорите, то есть заявление президента Медведева о борьбе с коррупцией, о том, что должности продаются, и он будет сам лично с этим бороться?
Я думаю, что мы не должны переоценивать значение заявления президента Медведева, который сам является ярким представителем и выразителем воли именно сегодняшней элиты, той элиты, которая сформировалась еще в период с 1993 по 96 год в основном. Поэтому в устах Медведева это означает, что будет определенная борьба за расчистку должностных площадок для его людей. Это не означает, что принципы функционирования политической и бюрократической системы как-то существенно изменятся.
Убежден Станислав Белковский. А вот анализ руководителя Центра политической информации Алексея Мухина.
Данное утверждение верно по форме, но неверно по сути. Дело в том, что основными задачами, которые стоят сейчас перед администрацией команды Дмитрия Медведева, это повысить инвестиционную привлекательность России, уже медведевской России, и повысить управляемость медведевского руководящего аппарата. Имеется в виду, конечно, бюрократического аппарата. И в этой связи вполне вероятно и, скорее всего, Медведеву придется произвести ряд действий, которые чрезвычайно болезненно отразятся на бюрократической верхушке России. С приходом Медведева не ожидается никаких региональных лавинообразных приходов новых чиновников на новые места, поэтому, в принципе, можно будет говорить даже об оптимизации ценовой политики чиновничества. Как это не цинично звучит, но, тем не менее, скорее всего, Медведев главным условием получения Медведевым некого политического суверенитета в качестве президента Российской Федерации является как раз вот успехи в так называемой антикоррупционной борьбе.
Вы считаете, что его желание бороться с коррупцией, с продажей должностей все же искреннее?
Я полагаю, что да, у него нет никакого выхода, потому что это залог его политической выживаемости. Или он, возможно, даже не досидит до конца своего президентского срока.
Предупреждает Алексей Мухин. Противодействие политической коррупции в России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде сегодня вечером планируется проведение большой антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали уже почти 30 человек, в том числе 6 детей. На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В Москве сегодня простились с актером Михаилом Пуговкиным, его похоронили на Ваганьковском кладбище. На Байкале началась серия погружений батискафов «Мир-1» и «Мир-2» в самой глубокой части озера. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем интервью «Радио Свобода» с министром иностранных дел Абхазии и разговор на тему, почему укрепляются валюты центральноевропейских стран. Время и мир, как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз добрый день и вновь вам слово.
Здравствуйте, Александр. Wall Street Journal публикует сегодня статью своего постоянного колумниста Гарри Каспарова под заголовком «Барак Обама должен бросить вызов российскому режиму». Лидер коалиции «Другая Россия» пишет: «Недавний визит Барака Обамы в немецкую столицу вызвал в памяти знаменитые речи Джона Кеннеди и Рональда Рейгана, которые защищали позиции Соединенных Штатов перед лицом Советского Союза и восточноевропейской тирании. Сегодня нет уже ни Берлинской стены, ни Советского Союза, но опасные, обладающие ядерным оружием диктаторские режимы сохранились. Соединенные Штаты не теряют влияния, если выступают против авторитарных правительств и их преступлений. Напротив, Америка добивается большего уважения и усиливает свое влияние как на врагов, так и на друзей. Попытки умиротворить режимы, существующие сегодня в России и Китае, лишь укрепляют позиции антидемократических сил». Выступая в Берлине, Барак Обама спрашивал, выступит ли Запад за соблюдение прав человека, диссидента в Бирме, блогера в Иране или избирателя в Зимбабве. Достойные слова. Но как же быть с политическим заключенным в Китае или недавно получившим приговор российским блогерам? И Роберт Мугабе в Зимбабве, и Дмитрий Медведев в России пришли к власти благодаря откровенно мошенническим выборам. Двуличие, с которым осуждают одних, но приветствуют других, подрывает доверие к Америке. Те из нас, кто жил в свое время за железным занавесом, были благодарны Рональду Рейгану за то, что в Берлине в 1987 году он говорил не о нехватке свободы в какой-нибудь Анголе. Берлинскую речь Рейгана помнят за призыв «Господин Горбачев, разрушьте эту стену». Но Рейган показал еще одну важную вещь. Переговоры следует вести с позиции силы. Обама, похоже, упустил этот момент. В Берлине он заявил, что мы должны отказаться от образа мышления минувшей холодной войны и решительно сотрудничать с Россией, чтобы защитить наши ценности. Но холодная война закончилась, а демократия стала мировым стандартом не потому, что западные лидеры всего лишь защищали свои ценности, а потому, что они агрессивно их распространяли, пишет Гарри Каспаров у Wall Street Journal.
Следующая тема связана с Россией, или это речь пойдет о таких внутриамериканских делах?
Ничего общего с Россией, Александр. Лос-Анджелес Таймс рассказывает историю, которая похожа на художественный вымысел, однако является подлинной. В 1944 году 40 военнослужащих афроамериканцев попали под военный трибунал по обвинению в мятеже и убийстве итальянского военнопленного. Это было самое долгое и самое крупное разбирательство в военном трибунале во время Второй мировой войны и единственный в истории Соединенных Штатов судебный процесс, в ходе которого чернокожих обвиняли в линчевании белого. Несмотря на то, что подсудимые не признавали своей вины, 28 человек были признаны виновными, с позором отчислены из вооруженных сил и лишены военных льгот и выплат. Тайное расследование, вскоре предпринятое государством, продемонстрировало, что вердикт суда был несправедливым. Однако лишь в конце 80-х годов журналист Джек Хэммон, начавший свое разбирательство, пришел к выводу, что итальянец был убит совершенно другим человеком. В 2005 году вышла его книга об этом расследовании под названием «На американской почве». Шли годы, и из тех, кто предстал перед судом в 1944 году, остались живых лишь двое. Один из них, Сэмюэл Сноу, 64 года пытался добиться справедливости, но лишь несколько месяцев назад дело, наконец, было пересмотрено, и принято решение об отмене вердикта тогдашнего суда. На прошлой неделе в Сиэтле состоялась церемония в честь незаконно осужденных, в ходе которой им были принесены официальные извинения от лица Министерства обороны. Сноу единственный смог приехать в Сиэтл, но его сердце не выдержало, и в воскресенье, через несколько часов после того, как его имя было очищено от навета, он скончался.
То есть единственный выживший после того, как, наконец, правда восторжествовала, не выживший, но оставшийся в живых, просто умер от этого.
Ну, их было двое, один человек очень больной не смог приехать, а Сноу смог приехать и через несколько часов умер.
Понятно. Душераздирающая история. Дмитрий, спасибо большое. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Сочи не утихает противостояние жителей Имеретинской долины и властей, которые хотят переселить их в так называемую историческую деревню, а на освободившихся землях построить олимпийские объекты. Вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе утверждает, что договоренность о переселении уже достигнута, однако живущие там староверы опровергают эти слова. Они считают, что их пытаются загнать в резервацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Евгений Титов.
28 июля вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе сообщил журналистам, что власти построят так называемый культурно-исторический центр или историческую деревню. Она будет располагаться в Имеретинской бухте, близ села Некрасовское. Там планируется построить церковь, музей православия и жилые дома для тех, кого выселят при строительстве олимпийских объектов. Кубанский вице-губернатор также сообщил, что для жителей уже сформирован переселенческий фонд. Принять первых жильцов якобы готов 40-квартирный дом в Сочи. Впрочем, члены общины староверов Дмитрий Вишневский и Владислав Балдыскул словам вице-губернатора не верят. Создание исторической деревни и переселенческого фонда – очередная попытка пустить пыль в глаза, говорит Владислав Балдыскул.
Да вранье это все. Что они там сформировали? Где они сформировали? Ничего у них нету, ни планов, ни того, ни сего. У них там гостиничный комплекс по плану. Какая там деревня?
Ранее жители Имеретинской бухты много раз подчеркивали, что им не хватает информации об олимпийском строительстве. Вот что говорит председатель местного центра территориального общественного самоуправления Наталья Калиновская.
Мы прекрасно понимаем, что нет утвержденных проектов. Никто не знает, где будут располагаться спортивные объекты. А оценка и изъятие земель как бы уже началась. Поэтому понятна реакция людей.
Между тем продолжается противостояние имеретинцев и представителей государственных структур, пытающихся попасть на их земельные участки. Одно из последних столкновений произошло 25 июля, когда местные жительницы предложили пустить во двор незнакомых людей с геодезическими приборами. На защиту ее участка встала целая группа односельчан. Вот как об этом рассказывает Наталья Калиновская.
Хотели взять штурмом. Первый штурм как бы легкий был. Мы не пустили. Они сказали, что хорошо, мы все равно возьмем этот дом штурмом, как бы вы ни сопротивлялись. Нам надо сделать описание земельного участка и той недвижимости, которая там стоит. У нас постановление Адлерского суда, что мы должны беспрепятственно зайти на территорию этого дома. Третий штурм, когда они пошли, мы сплотились руками, и один из этих судебных приставов достал баллончик, начал брызгать.
Краевое управление Федеральной службы судебных приставов поясняет, газовых баллончиков у приставов не было, а спецсредства, если применялись, то милиционеры. Для «Радио Свобода» Евгений Титов, Краснодарский край.
Мы продолжаем «Время свободы». Петербургский музей городской скульптуры вчера отметил свой день рождения. Это единственный в России музей, занимающийся сохранением и реставрацией памятников монументальной скульптуры на открытом воздухе. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Государственный музей городской скульптуры был основан 28 июля 1932 года. В его ведении более 200 памятников и 1500 мемориальных досок Петербурга. Сотрудники музея отметили свой праздник тем, что продемонстрировали своим гостям, в основном коллегам из других музеев, свои достижения. Три памятника на старейшем в городе Лазаревском кладбище, восстановленные за последние два года. Эти памятники из так называемого итальянского уголка XIX века. Музей городской скульптуры – это огромный музей под открытым небом, говорит заместитель директора музея по науке Надежда Ефремова.
В этом, пожалуй, и необычность нашего музея. Если имеются у каждой экспозиции рамки, то у нас экспозиция – это весь наш город. 76 лет тому назад правительство Ленинграда приняло решение о создании первого в стране музея некрополя. В основу этого решения были положены вот уникальные некрополи Александра Невской лавры, то есть, по сути, самые старинные кладбища Петербурга, которые в природном ландшафте сохраняют память и о великих сынах Отечества, и, кроме того, это коллекция монументальной пластики, созданная и Мартасом, и Козловским, Рашетом. Этот список замечательных мастеров можно перечислять бесконечно. А дальше в 1939 году к этому музею некрополя были присоединены все лучшие памятники нашего города и мемориальные доски.
Так возник музей, который практически невозможно отделить от окружающего его города. Что самое сложное в работе сотрудников музея?
Сохранить авторскую проработку, несмотря на все нюансы нашего коварного климата, особенностей истории. истории бытования наших памятников, ухудшение экологической ситуации, которая свойственна крупному промышленному центру.
Подробнее о том, каким атакам подвергаются скульптуры, стоящие на открытом воздухе, говорит главный хранитель музея Вера Рытикова.
Выхлопные газы в сочетании с влажным переменчивым климатом – это гибель не только для мрамора, но и для металла. Потому что ведь в нашем воздухе очень много газов, которые соединены с водой, образуют кислоты. Серная кислота, вот с дождем выпадает чуть-чуть серной кислоты, чуть-чуть соляной кислоты. И вот это взаимодействует все с мрамором, образуется гипс, который осыпается. И вот так наши скульптуры постепенно тают. Вы можете видеть иногда такие оплывшие, да, скульптурные произведения. Климат у нас совершенно неподходящий для мрамора, но в то же время, если памятник вовремя отреставрировать. Вот очень важен еще текущий уход. Если мы отреставрируем памятник и забудем о нем, то через 2-3 года мы не увидим и следов реставрации. Консервацию мы выполняем в процессе реставрации. Памятник нужно мыть, промывать от загрязнений, перекрывать периодически, конечно, не каждый год, возобновлять вот этот консервационный слой.
Сам музей городской скульптуры стоит в неком адском треугольнике – между Невским проспектом, мостом Александра Невского и проспектом Обуховской обороны. То есть его со всех сторон окружает поток машин.
Конечно, по сравнению даже с Петергофом, с Царским селом, наш мрамор очень сильно страдает и быстрее разрушается.
Но наука тоже не стоит на месте, говорит Надежда Ефремова.
Сам даже камень подразумевает наличие солнечного, теплого климата. И вот сохранить этот буквально прозрачный, драгоценный, ценный камень, итальянский мрамор в условиях нашего северного климата, это сложная многоаспектная задача. И у нас сегодня очень хорошее настроение, потому что реставрация вот целого ряда памятников, мы их называем памятников с итальянского участка некрополя 18 века, показало, что мы научились их сохранять. Жизнь вообще мраморного произведения, которое находится вот в естественных условиях, тем более городских условиях, исчисляется десятилетиями. А нашим памятникам уже многим более сотни лет.
Тем не менее, в срочном ремонте сегодня нуждаются 30 памятников, говорит Вера Рытикова.
Поскольку это крупнейшие такие сложные произведения искусства по материалу, по разрушениям сложные, то на реставрацию каждого памятника требуется до 2 миллиона рублей. Вот представляете, какие нужны средства.
Сотрудники музея мечтают о том, чтобы им, наконец, выделили средства на срочную аварийную реставрацию памятников, а затем, чтобы хватало денег на текущий уход, чтобы шедевры скульптуры не таяли в буквальном смысле слова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Молдавии из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. В Красноярском крае большинство детей, отравившихся в оздоровительном лагере «Салют», выписаны из больницы. Ранее сегодня сообщалось, что более 90 детей госпитализированы с пищевым отравлением. На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, сегодня утром произошел взрыв. О пострадавших не сообщается. Взрывчатка была заложена под пешеходным мостом у двух гостиниц в местечке Торре-Малинес. Соединенные Штаты предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В Москве сегодня простились с актером Михаилом Пуговкиным. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Пуговкин умер 25 июля на 86-м году жизни. На Байкале началась серия погружений батискафов «Мир-1» и «Мир-2» в самой глубокой части озера. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, на Украине ущерб от сильнейшего наводнения в западных регионах страны оценивается более чем $800 миллионов. В пострадавших областях продолжается ликвидация последствий стихии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил Винницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области зоной чрезвычайной экологической ситуации. Это решение дает возможность быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, которая сложилась. В конце минувшей недели из-за проливных дождей в 5 западных регионах Украины реки вышли из берегов и буквально за несколько часов затопили обширные территории, говорит глава МЧС Украины Владимир Шандра.
За
эти дни выпала более чем двухмесячная норма осадков. Вода в некоторых местах Днестра поднялась на 7-10 метров. При этом защитные дамбы были рассчитаны максимум на 5 метров. Разрушены многие мосты, автомагистрали, железнодорожное полотно и линии электропередач. Десятки тысяч украинцев остались без крыши над головой и средств к существованию. Под водой находится свыше 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Наиболее сложная ситуация в тех населенных пунктах, которые оказались отрезанными от внешнего мира. На плавучем транспорте туда доставляют питьевую воду и продукты питания. Власти увеличивают численность спасателей, работающих в затопленных районах. К ликвидации последствий наводнения привлечены и военные. Нанесенный ущерб, по оценкам правительства, составляет более $800 миллионов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует созвать в четверг внеочередную сессию Верховной Рады. Для оказания материальной помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения депутаты парламента, по словам руководителя правительства, должны немедленно рассмотреть изменения в государственный бюджет. Это действительно огромный объем денег, и без внесения изменений в бюджет эти средства невозможно выделить. Серьезно пострадали не только дома, но и газопроводы. Нам срочно необходимо восстановить все дамбы и выплатить компенсацию людям. Пока правительство выделило около $40 миллионов для помощи семьям погибших и компенсации владельцам разрушенных и требующих капитального ремонта домов. Между тем, пока западная Украина приходит в себя после стихийного бедствия, угроза наводнения нависла и над одним из районов Южной Одесской области. Власти призвали население готовиться к возможной эвакуации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Британский историк-любитель, в прошлом штурман подводной лодки Гэвин Мензис, опубликовал книгу, в которой утверждает, что технические чертежи и рисунки Леонардо да Винчи – это копии китайских изобретений и проектов, которые были привезены китайцами в Италию в 1434 году. По мнению историка-любителя, именно китайские энциклопедии дали толчок Ренессансу и вдохновили Леонардо да Винчи и астронома, физика и механика Галилео Галилея. Несколько лет назад Гэвин Мензис опубликовал бестселлер «1421», в котором высказал гипотезу о том, что китайские мореплаватели открыли Америку за 70 лет до Колумба. Историки относятся к книгам Гэвина Мензиса гораздо скептичнее, чем массовый читатель. Под Гамбургом откроется музей рок-группы Rolling Stones. Экспонаты музея собрал бывший немецкий банковский служащий Ульрих Шрёдер. Он собирал их в течение 40 лет. Шрёдер посетил 160 концертов группы в разных странах мира. Он намерен вложить в создание музея 500 тысяч евро. 100 тысяч евро внесут муниципальные власти. Представители британской пивоваренной промышленности заявили, что потребление пива в пабах сократилось почти на 5% по сравнению с прошлым годом. В течение дня британцы выпивают в пабах 14 миллионов пинт пива. Это на 1 600 000 пинт меньше, чем в прошлом году, и на 7 миллионов меньше, чем в 79 году, когда пиво пользовалось особым спросом. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Эксперты объясняют падение спроса на пиво в пабах запретом курения, высокими ценами, средняя цена за пинту в Англии 5 фунтов, конкуренцией со стороны супермаркетов, модой на сидр и так далее. Пабы в больших городах, и особенно в Лондоне, начали деградировать не сегодня и не вчера. Музыкальные автоматы почти вытеснили музыкантов с их потешными частушками на кокни. Постоянные посетители уступили место приезжим и туристам. Буйные футбольные болельщики радикально изменили акустический образ паба и его уютную атмосферу. Пабы возникли сотни лет назад, но в последние два столетия они стали форпостами простонародной культуры, противостоящей клубам, где гнездится знать и прочие состоятельные люди. За дымчатыми стеклами посетители пабов не только пили пиво или ели картошку с рыбой, но играли в снукер, метали в круглую пробковую мишень дротики, болтали о погоде и спорте. Даже в самых дешевых пабах, в которых опилки на полу впитывали опивки и харкотину, можно было почувствовать обаяние особой культуры простолюдинов. Кажется, теперь понемногу она уходит, как и ее носители, пролетариат в классическом смысле. Уходящую культуру принято провожать ностальгическим взглядом, и ничего зазорного в этом взгляде нет.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Игорь Померанцев и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Политика онлайн», сегодня посвященная высоким технологиям. Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Жизнь любого человека, так или иначе имеющего отношение к информации, связана сегодня с так называемыми поисковиками, поисковыми машинами. Среди сотен миллионов пользователей таких поисковиков идут бесконечные споры. В русском интернете, скажем, что лучше, Google или Яндекс. За последние годы появилось несколько новых поисковых машин, но ни одна из них пока не вытеснила старые гиганты, называть которые не буду. Их название и так на слуху. И вот новая попытка. О ней пишет Александр Амзин на сайте Лента.ру. Его комментарий называется «Против Google».
27 июля малоизвестная корпорация Cool запустила одноименный поисковик. Внимание прессы к стартапу привлекли два факта. Cool основан выходцами из Google, и его поисковый индекс насчитывает 121 миллиард страниц, что в три раза больше, чем у того же Google. Cool произносится так же, как и английское «cool». Крутой. И по-ирландски означает «знание». Главная страница оформлена так же аскетично, как и у Google, но внутренняя отличается от других поисковиков. Результаты выдаются не привычным списком, а в несколько колонок. Кроме того, вместе с выдачей появляется список категорий, к которому может относиться запрос. Наведя курсор на один из объектов категории, можно узнать его определение. Введя какое-то широкое понятие, можно его впоследствии сузить благодаря специальному механизму вкладок. Cool также подсказывает запросы при их наборе в строке поиска. Политика использования поисковиком Cool личных данных удовлетворит даже самых взыскательных параноиков. Cool не ведет истории поиска, не записывает IP-адреса клиентов, не хранит логов доступа и даже файлы cookies хранят целиком всю информацию о параметрах. Обычно поступают наоборот. В cookie хранят лишь идентификатор, по которому на сервере можно найти пользовательские предпочтения.
Это, так сказать, технические детали. Теперь немного об истории новой поисковой машины. В статье «Против Google», опубликованной на сайте Lenta.ru, читаем.
Cool придумали три человека. Первый – Том Костелло. В 1999 году создал поисковик Xift, а позднее работал в IBM. Его жена Анна Паттерсон была архитектором поискового индекса Терра Гугл, запущенного в начале 2006 года. Она являлась техническим директором одной из двух групп в Google, заведующих упорядочиванием результатов выдачи, возглавляла проект Google Base, а также управляла одним из ключевых компонентов рекламной технологии Google. В Google Анна попала в 2004 году после запуска крупнейшего на тот момент поисковика Recall с 12 миллиардами страниц. Третий основатель компании – Рассел Пауэр. Он был техническим директором по обслуживанию Terra Google, потратил 2 года на упорядочение результатов выдачи и на проект по автоматическому обнаружению спама. В Cool он отвечает за безотказную и эффективную обработку огромных объемов информации. Инвесторов Cool привлек своей экономичностью. Авторы поисковика утверждают, что придумали способ серьезно снизить расходы на индексацию сети, примерно в 10 раз по сравнению с Google. Это заявление принесло им 33 миллиона долларов сразу от 3 фондов на развитие.
Итак, команда у нового поисковика сильная, инвестиции есть, проект запущен. Ведь и Google появился не сразу среди других поисковых машин. Не он первый, не он последний. Я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губайловским об истории поисковиков.
Интернет, вообще говоря, он же возник где-то в 89-м году, когда Бернерс-Ли предложил интернет-протокол, и сначала он использовался внутри ЦЕРНа, то есть Центра ядерных исследований в Швейцарии. Потом он тихонечко начал разбредаться по миру, и в 93-м году уже было настолько много страниц в интернете, что никто уже не знал, где что лежит, и тогда возникла первая поисковая машина. Первый поисковик, собственно, создал Мэтью Грей из Массачусетского технологического института. Этот поисковик уже имел все черты, в общем, нормального поисковика. Ну, а потом уже эти поисковики начали расти просто как грибы. Появился AltaVista, самый, наверное, популярный на первом этапе поисковик. В 96-м году появились уже русские поисковики, то есть Rambler, Apport. В 97-м году стартовал Яндекс, в 98-м году стартовал Google. Да, действительно, Google не был первым. Сейчас лидер-то очевиден, это Google. То есть даже на рынке Соединенных Штатов, где с Гуглом очень долго боролась на равных просто Yahoo, там сейчас тоже 60% поисковых запросов обрабатывает Google. Фактически осталось всего 2 рынка, где Google не лидер. Это Китай и Россия. В России лидером является Яндекс, в Китае – Байду. С Китаем там просто своя проблема. Для того, чтобы быстро обрабатывать запрос, желательно иметь дата-центр прямо внутри страны. А в Китае там с этим дата-центром было очень много проблем, потому что китайское правительство, оно все время вводит какие-то ограничения на поиск, чисто политические, что вот этого искать нельзя, эти новости показывать нельзя. И Google, в принципе, пошел на такую самоцензуру, что вызвало в свое время очень много недовольств, в том числе и в правительстве Соединенных Штатов. Но, тем не менее, опять-таки, китайский поисковик, он имел из-за этого довольно серьезный гандикап.
Можем ли мы назвать тогда поисковик, тем более универсальный поисковик, такой как Google, очень огрубляя оружием или орудием демократии?
Вообще говоря, это корпоративный как бы девиз Google – доступность всей информации любому человеку. И вообще-то это, конечно, оружие демократии.
Мнение научного обозревателя «Радио Свобода» Владимира Губайловского. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. 2 из них убиты, ранены несколько прохожих и 1 из нападавших. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, в местечке Торре-Малинес, сегодня утром произошел небольшой взрыв. О пострадавших пока не сообщается. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы. В Москве сегодня простились с актером Михаилом Пуговкиным. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время свободы. Цены на автомобильный бензин в России только с января по июль выросли вдвое больше, чем за весь прошлый год, и продолжают расти более чем на 0,5% в неделю. В некоторых странах Европы этот рост явно замедлился в последнее время, а в Соединенных Штатах цены на бензин даже снизились. Какие внутренние факторы в России поддерживают рост цен на бензин? В стране, являющейся крупнейшим в мире производителем нефти и второй по объемам ее экспорта. Мнение экспертов, к которым обратился мой коллега Сергей Сининский, в нашей традиционной экономической панораме.
Розничные цены на бензин в России за неделю с 13 по 20 июля повысились в среднем на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года бензин подорожал в стране на 19,5%. Это вдвое больше, чем за весь 2007 год. Какой из внутренних факторов роста цен на бензин можно считать определяющим? Павел Строков, директор по развитию аналитического агентства «Кортес».
Прежде всего, и это, наверное, самый основной фактор, внутренний спрос на бензин. Автомобилей становится все больше и больше. Это и растущее благосостояние людей, и достаточно широко уже развившаяся на данный момент кредитная программа по покупке автомобилей. И мы покупаем бензина все больше и больше, причем это касается высокооктанового бензина 95-го. Сейчас мы видим, что на мировом рынке стоимость нефти и автобензинов начинает понижаться. Здесь можно рассматривать как один из вариантов, что и цены наши оптовые тоже пойдут вниз. Плюс к этому федеральная антимонопольная служба достаточно активно пытается воздействовать на процесс с тем, чтобы цена, если не понизилась, то, по крайней мере, стабилизировалась.
В России впервые с 1998 года сокращаются общие объемы добычи нефти. Но отражается ли это как-то на текущих объемах ее переработки в стране или, скорее, на экспорте? Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
То сокращение добычи нефти, которое имеется, оно пока еще незначительное. Однако, если все-таки говорить, на что в первую очередь должно отразиться оно, то это, конечно, на сокращение экспорта, но ни в коем случае не на сокращение внутренней переработки.
Получается, что экспорт сырой нефти в нынешних условиях – наименее выгодная часть бизнеса российских нефтяных компаний.
Дело в том, что если, в принципе, разбивать всю цепочку того, как создается стоимость для нефтяных компаний в России, учитывая налоговый режим, то можно представить три вида деятельности. Первое – это просто продавать сырую нефть на экспорт. Второе – это продавать нефтепродукты на экспорт. А третье – это продавать нефтепродукты внутри страны. Так вот, рентабельность от этих операций как раз идет в обратном порядке того, как я это перечислял. То есть на первом месте в плане прибыльности стоит переработка нефтепродуктов, продажа нефтепродуктов внутри России. На втором месте – это экспорт нефтепродуктов за рубеж. И, соответственно, самый практически невыгодный вид деятельности – это просто продажа сырой нефти на экспорт.
Но ведь мировые цены на нефть, как было в последние месяцы, могут резко как расти, так и падать. Только за последние две недели они снизились на 15%.
Если цены на нефть растут, то складывается благоприятная ситуация для нефтяных компаний, когда они платят налоги при экспорте нефти и при экспорте нефтепродуктов меньше, чем в теории должны. И в эти периоды наблюдается рост экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако, когда цены на нефть резко снижаются, та ситуация, которую мы сейчас видим, резко сокращается экспорт, насколько это возможно. Понятно то, что отказаться просто от экспорта невозможно, потому что есть определенные объемы добычи, их никуда не деть, и есть определенная емкость внутреннего рынка, ее тоже никуда не деть. Но, тем не менее, определенные колебания в пределах нескольких процентов, они наблюдаются.
Считается, что примерно 80% всего рынка бензина в России контролируют крупнейшие нефтяные компании, вертикально интегрированные, то есть работающие по всей цепочке, от скважины до бензоколонки. В отличие, скажем, от многих стран Европы, где на этих рынках велика доля независимых переработчиков, которые сами нефть не добывают. Директор по развитию международного аналитического агентства «Аргус Медиа» Михаил Перфилов.
В России независимыми можно назвать 5 НПЗ из 29. Действительно, нефтяные компании доминируют на рынке. Существуют трансфертные цены. И в России законодательство хозяйство трансферных ценных не настолько развито, как в Европе, например, где одна нефтяная компания, например, может продавать другой нефтяной компании со своего завода нефтепродукты на ее заправочную сеть, потому что для этой компании покупателя цена лучше, чем цена собственной компании. В России же такого не происходит. Естественно, внутри компании цены, как правило, достаточно низкие. Хотя в последнее время ряд крупных нефтяных компаний, там Лукойл, ТНК БП, переходят на рыночные механизмы установления трансферных цен. А вот, собственно, свободный рынок, который у нас такой небольшой, он именно является тем вот формирующим звеном, где, собственно, создаются эти цены рыночные. Поэтому, конечно, роль его в ценообразовании велика, и чем меньше его будет, тем хуже будет всему рынку.
То есть свободный сегмент этого рынка в России – объемы бензина, который перерабатывается на 5 независимых НПЗ.
Свободный рынок – 3 НПЗ в Уфе, Московский завод, и на Дальнем Востоке – Хабаровский завод, который принадлежит компании, не добывающей много нефти. То есть вот та нефть, которую покупают трейдеры на рынке, заходят на заводы, перерабатываются, получают нефтепродукты и реализуют их, эти нефтепродукты, через нефтебазы на заправочные станции, в том числе частные заправочные станции, не входящие в структуру нефтяных компаний. По количеству у нас 2/3 заправок в России частные, то есть не принадлежащие нефтяным компаниям.
Средняя цена 1 литра бензина в России к 21 июля составила 23 рубля 29 копеек, или более 99 американских центов. В самих Соединенных Штатах средняя по стране цена автомобильного бензина составляет ныне $1.05, снизившись за две последних недели на 3%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Польская католическая церковь ищет новые способы проповедовать Слово Божие. Некоторые приходы уже транслируют воскресные мессы в интернете, а монахи пишут религиозную музыку в стиле хип-хоп. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В 80-е годы прошлого века, в эпоху заката евродиска, новой волны и популярности Guns N' Roses и Motley Crue, появились группы, играющие так называемый христианский рок. В Советском Союзе одними из первых в этом стиле заиграли музыканты группы «Мономах». Современной Польше, которая остается одной из наиболее религиозных стран в Европе, также есть группы, в текстах которых доминирует христианская тематика, однако в последнее время инициативу перенимают монахи. Вот, к примеру, фрагмент концерта, организованного орденом Салезианцев. 10 заповедей Господних в версии хип-хоп. Это музыкальный язык, который понимает очень большое количество людей. Причем речь идет не только о мирянах, но и о священниках. Они ведь тоже воспитывались в обыкновенных семьях и слушали рэп. Говорит отец Марк. Салезианцы создали специальную музыкальную группу «Саруэл». Это аббревиатура от первых букв названия «Салезианское евангелизационное движение». В ансамбле профессионалы высочайшего уровня. Между тем, воскресные мессы в интернете, которые еще несколько лет назад вызывали протесты ортодоксальных верующих, теперь никого не удивляют. На интернет-странице прихода Михаила Архангела в Лоди объявление «Месса в интернете по воскресеньям в 9, 10.30 и 12.00». Линки для просмотра становятся активными за 15 минут до начала богослужения. Для просмотра установите Real Player. Ксензы также нередко высылают своим прихожанам смски с напоминанием о воскресных богослужениях или с фрагментами Святого Писания. Я благословил такую форму несения Слова Божия и очень доволен, что у братьев столько энтузиазма и изобретательности, что касается работы с интернетом.
На струнах интернетовых.
Это уже слова духовного руководителя двух монахов-францисканцев, отца Якуба и отца Леонардо, которые каждую неделю выставляют на интернет-странице своего ордена своеобразное ток-шоу, сделанное в удобоваримом для интернета молодежном формате. Без слогана это название программы. В кадре любительской кинокамеры или даже, возможно, фотоаппарата с функцией видеозаписи двое монахов, непринужденно, как подростки, обсуждающих насущные проблемы христианства. Последняя тема – крещение.
Без слогану! программ отца Якуба
и отца Леонардо.
Без слогана программа отца Якуба и отца Леонардо в каждый четверг на странице «Францисканца» нет. Сегодня мы поговорим о крещении. Задача в том, чтобы в нескольких пунктах рассказать о том, что вносит крещение в нашу жизнь. Все мы крещенные, записаны в церковные книги, фамилии, даты. Но мы, с другой стороны, хотим подойти к этой теме. Ведь записи в церковных книгах – это не главное. Главное – духовная благодать, которая снисходит на человека от крещения. Это фрагмент 14 серии программы отцов Якуба и Леонардо. С каждой новой частью зрителей все больше. О программе дискутируют на интернет-форумах, о ней рассказывают ведущие телеканалы и газеты Польши. Отец Якуб говорит, что в современном мире необходимо использовать возможности, которые дает его стремительное техническое развитие. В общем-то, некоторые говорят, что если кого-то или чего-то нет в интернете, то этого просто не существует вообще. Я слышу такое выражение все чаще. Поэтому мы, францисканцы, присутствуем в мировой сети, чтобы передать, рассказать другим то, что является для нас важным. Все чаще в польских костелах видеокамеры устанавливают не только так, чтобы показывать священника, ведущего богослужения, но и так, чтобы было видно верующих, а еще у входа в храм. Так, например, родители, которые не смогли пойти к мессе, имеют возможность проследить, пошел ли в костел их сын или предпочел погонять на велосипеде с друзьями. Скептики осовременивания костела, однако, не отступают. А как же пожертвовать на храм, если мессу смотришь дома через интернет? Но выход найден и здесь. В конце богослужения попросту появляется номер расчетного счета данного прихода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», рассказанный Алексеем Диковицким, завершил эти часы программы «Время свободы». 20:00 на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. Он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная тема программы – это подготовка к Олимпийским играм, молебнам и напутствиям президента. Россия провожает в Пекин свою олимпийскую команду. Как выступит эта сборная на Олимпийских играх? Тем временем международные правозащитные организации жестко критикуют Китай за нарушение прав человека. Откликнутся ли на эту критику мировые политики, которые приедут на Олимпийские игры? Жители Сочи продолжают протесты из-за строительства спортивных объектов. Почему староверы не хотят переселяться в историческую деревню? Да потому что ее пока нет, отвечают сами староверы. Вот первые полчаса у нас так или иначе будут заняты спортивными или околоспортивными темами. Во второй части поговорим о политической коррупции в России и об открытии общественных приемных Владимира Путина. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, через несколько минут после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Владимир Бабурин. В гостях у него доктор филологических наук Михаил Горбаневский. Речь пойдет о едином государственном экзамене. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсер Александр Аркадьев и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось амбулаторно, больных.
Обе бомбы были заложены в мусорных урнах.
Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».